18. Золотой мальчик. Компания за столиком была из 4 человек. Наши соседи из 12-х апартаментов и их соседи из 11-х. Все только поступили, все парни. Против нашего присутствия не возражали. Представились, выслушали наше представление. Маркиз какой-то там, виконт и все такое. И завели трепотню на тему, как здорово, что мы в академии, да еще с такими прекрасными людьми, но... Это самое «но» и было основной темой беседы и напоминало мне старческое брюзжание, что от сверстников смотрелось чертовски странно. Но Сеп подхватил тему и начал радостно кряхтеть, стенать и брюзжать наравне с собеседниками. Жутко аристократично, судя по всему. На мое представление, кстати, отреагировали несколькими удивленными гримасами, но Сеп как-то по-особому закатил глаза, и гримасы сменились понимающими кивками. «Вот врун какой», — мысленно осудил я соседа, да и забил. И поскольку кряхтеть и стенать мне было неинтересно, стал пристально вглядываться в заинтересовавшего меня необычностью паренька. Он, кстати, тоже не скрипел, а попивал пиво из огроменной кружки, видимо, своей, потому что металлических с узорчатым рельефом в виде забиваемым охотниками зверьем, а зверьем охотников в местной столовке не водилось. Так вот, странным был парень тем, что, во-первых, был 1,60 м ростом, но 1,65 м от силы, точнее не скажешь. Невысокий, совсем даже для девчонки, а для парня коротышка. Но это ладно, не всем нормального роста быть и на всяких там окружающих с высоты нормальности свысока поглядывать. Но вставал вопрос веса. Парень был, но минимум кило 150, вот прям круглый совсем. Что несколько странно, прочие ариста нормальные парни. Да вообще я как-то даже на Белояре жердяев особо не видел. Но есть там патологии и слабая воля, так лечится же. Ну, кроме вислых жоп 40-летних дядек, они нихера не хотят, лечатся тоже. Но передо мной ровесник, причем не амеба, зыркает из-под нависших бровей живым с иронией взглядом. Странно, в общем, так что стал я приглядываться. А приглядевшись, офигел, если не сказать крепче. Парень был сферическим, и рожа в складках, жутких гипертрофированно перекачанных мышц. Не как атлет, создающий рельеф, а вот вообще всех мышц, часть из которых, по-моему, и не существуют. Понял я это по толстой шее, когда парень слегка повернул голову, и стало понятно, что под кожей бугрятся именно мышцы, которых у меня, например, там вообще нет. При этом представился этот непонятный парень тоже непонятно. Титулом, именем и прозвищем. Хотя прозвище, может, и фамилия. Оттингир Олаф Стальной. Вот как хочешь, так и понимай. Не хуже Галина Безмолвного для окружающих. В общем, решил я не выпендриваться и узнать. Ну а пошлет, значит, пошлет. Потому что я такого никогда не видел и интересно. «Олаф?» — вполголоса обратился я, получив кивок. «Слушай, не слишком деликатный вопрос, но интересно. Не модификант ли я?» — пробасил парень с улыбкой, на что я кивнул. «Нет, Галин, традиция рода — дети растут на планете с тройной тяжестью». «Ип?» — немного офигел я. «Слушай, но...» «В деталях модификант, естественно». Но даже не киборг. Полимеры в костях, улучшенный метаболизм, еще кое-что по мелочи. А то и не выжил бы. Пожал он покатыми плечами, вызвав перекаты мышц, заметные даже под пилотским комбезом. Народ на это притих, внимательно слушая. Видимо, даже его сосед деликатничал, а было интересно. Уж всяко интереснее аристократического брюзжания. Олаф внимательные физиономии и навостренные уши осмотрел, хмыкнул и стал рассказывать. И выходило, что его род — стальной, поголовно модификанты. Детей отправляют на сверхтяжелую планету с возраста меньше года, растят там до 16, получая вот таких лютых, чудовищно сильных типов. Но главное — невозможная для человека и для ряда техники устойчивость к перегрузкам. Подконтрольные владения рода — род огромный, почти десяток тысяч человек, сотни планет, слабонаселенных и не слишком богатых. Олаф не плакался, да и прямо не говорил, но по контексту понятно. Ну и до кучи громадное полевое облако с двойным пульсаром на границе владений. Это хреновая навигация, очень хреновая радарная связь. И вообще в ионизированный полевой ЭМ-шторм лезут только психи и... пираты. Вот устраивают себе там временные логово, которые родичи Олафа периодически вычищают, но не помогает. В общем, основное родовое оружие не инвиктусы, которых относительно мало и на все не хватит, а истребители на носителях, руководимые родовыми пилотами. В области шторма дроны толком не летают. Там такое экранирование для процессов надо, что получится не истребитель, а утюг. Ну а пилотируемые малые суда под управлением модифицированных и плюющих на смертельную для человека перегрузку успешно обороняются, практически без потерь, и даже с ответными визитами наведываются время от времени. Я тут заинтересовался и даже спросил, потому что я твердо знаю, что межзвездную навигацию осуществляют лайнеры имперской космонавигации и редкие личные корабли Ариста или совсем запредельно богатых компаний. И вот как-то из этого знания тысячи пиратов не вырисовывались. Но один корабль взбунтуется, захватят, ну два, но тысячи, вот вообще ни в какие ворота. Оказалось, что знаю-то я правильно, но не совсем. Впрочем, Олаф хмыкнул и сообщил, что тысячи — это какой-то там кеннинг слова мужества. А главное, моя правота верна для нормальных межзвездных расстояний, от трех световых и выше. Вот в звездном скоплении от звезды доплюнуть можно. Фигурально, конечно. Фигу такой плевун на полсветового года доплюнет. Есть, конечно, и меньше, чуть ли не десятая светового, но все равно не доплюнет. Но для кораблей пожиже полноценных межзвездников вполне терпимое расстояние. То есть не громадный мощный лайнер километровых габаритов, а утлая лоханка в сотни метров, ну и стоящая относительно дешево, что-то вроде крупного и энерговооруженного внутрисистемника. «И Галин, я вообще не уверен, что наши пираты — пираты», — хлебнув пиво, хмыкнул Олаф. «Это как?» — заинтересовался я. И выходило, что с другой стороны скопления — владение рода, с которым у стальных крайне напряженные отношения. Прямой войны нет, скорее из-за разделяющей владения бури, чем из-за чего-то еще. Но и такой фактор, что стальные не богаты, но многочисленны. А род Ор малочислен, но сидит на транспортных маршрутах и ресурсодобычи, и, соответственно, богатее. В общем, войны не было, но остальные не без оснований, как по мне, подозревали, что пираты — этакий способ оров им подгадить. Но это ладно, хотя интересно. А тут Макси, сосед Олафа по апартаментам, маркиз, в натуре или нет, не знаю, не уточнял, поинтересовался, как из скопления Олаф добирался. Ну и мы поддержали, интересно. Ну и интересно про истребители и перекладные, пока Олаф не начал рассказывать про ситуацию, практически аналогичную моей в космопорту. То есть заштатная причальная станция, ну и охреневшие от безделья диспетчера персонал. «Пришлось немного обшивку погнуть, и пару хамов не насмерть, так для страстки», — развел он руками. «Помогло?» — уточнил Сеп. «Я же здесь», — улыбнулся Олаф. «А чего печать не пригрозил сломать?» — заинтересовался я. «Да как-то не подумал. Непривычно и не доводилось. Да и вообще, что за традиция такая непонятная — ломать печать? Герб Империи». «А вы не знаете?» — с некоторым удивлением обвел я присутствующих взглядом. «То, что печать-чип при разрушении подает отчет в имперские департаменты, знаем», — озвучил Виконт Антас под кивки окружающих. «А вот откуда традиция нет? Как-то слышал, и ломать герб-печать как-то...» «Расскажи», — обратился он ко мне. «Это, выходит, Никс мне эксклюзив рассказывал. То ли забытая легенда, то ли зацензуренная. Департамент благого знания там. Хотя и не сказать, чтобы особо страшно, но и не слишком приглядно. Впрочем, тайны никакой». Так что стал я рассказывать, а дело было вот в чем. На определенный момент, как я сейчас понимаю, окончание войны с Лапусами возникла проблема. Проблема взяток и коррупции, которая могла империю с полпинка разрушить. Потому что расстояния космические в самом прямом смысле слова. И один паразит-взяточник, нарушающий работу имперской бюрократии, воровал на тысячу. А итоговый ущерб выходил чуть ли не миллиардным. Ну и вообще, воровать и брать взятки нехорошо, от таких сволочей бить надо. Но возникал вопрос увеличения и так огромного бюрократического аппарата. Проверяющие, контролирующие чиновников. Проверяющие проверяющих, чтоб не зародилась коррупция. В общем, замкнутый круг. При этом империя, фактически ставшая на этот момент галактической, просто начинала рушиться от коррупции. Без войны, особых и жестких условий существования бюрократов. Ну, в общем, понятно, что ситуация фиговая. И вот император придумал, что взяточников, коррупционеров и прочую сволоту должны ловить те, на ком они наживаются. И появились эти самые имперские чипы-печати. Потому что они всегда у посетителя. Без документа к чиновнику и не попадешь. А чуть что, тут же ломается печать, и на десятки световых лет разносится короткий, но узнаваемый сигнал. Империя нарушает свои обязательства. И как рассказывал Никс, сам слом печати герба под это аллегорично подвели. В итоге с коррупцией в рядах департаментов разобрались. Ну а остальные либо сами сволочей пинают, как на Белояре, Или аристократы этим занимаются. На то они и аристократы. Так что традиция ломать печать в случае неисполнения чиновниками империи должного стала традицией и общераспространенным явлением. Хотя первопричина, как выходит, забылась.
«Любопытно. Я даже не догадывался», — озвучил Сеп под кивки окружающих. «Хорошие у тебя были наставники, Галин. И благодарю за рассказ. А вот у меня...»
И как затеял аристократическое брюзжание, радостно подхваченное троицей без Олафа. Он посмотрел на меня, пожал плечами, закатил глаза. А я закатил глаза и пожал плечами. Ну а что тут сказать, когда эта четверка старчески брюзжит и, похоже, находит в этом какое-то удовольствие. Но, в общем, выходит, что народ-то более-менее нормальный, даже интересный встречается, типа Олафа. Но вести эти светские беседы с ними надо только с Себом. Он брюзжит, а как интересное, что-то можно и послушать. Хотя тут еще момент, что с Себовыми усилиями меня за ариста принимают, играет роль. Те же чиновники и ветераны из выслужившихся, но заметно своей компанией. В них пальцами не тычут, не обзываются. А то от легионеров со зверскими мордами помереть можно ненароком. Возможно, не один раз. Но отчуждение в положении общения чувствуется. А у меня нет. Но совершенно не факт, что его бы не было, если бы не Себастьян. При этом после получения инвиктусов над выслужившими, как... Ну понятно, кто над понятно чем кружить хищно начнут. Подлизываться и вербовать. Это и по логике так, не говоря о Себовых рассказах. Вокруг меня нет. И вот черт знает, к лучшему это или нет. Я бы вообще-то ни под каких аристократов надутых не шел, а что-нибудь типа своего рода хотел бы. Но это скорее мечты. Совершенно не представляю, как это осуществимо, да и вообще, осуществимо ли. В общем, поднялся я из-за стола задумчивый и непозволительно расслабился. Контролировал окружение, но так фоново. И подозреваю, имел совершенно дурацкую задумчивую морду. Потому что естественная реакция на прущего на меня типа была, в общем, верной. Только он, скорее всего, не пёр бы на меня, если бы я на него оскалился или еще что-то такое. Но этого не было, и пытавшийся меня задеть плечом придурок с грохотом полетел в стол. Это еще хорошо, что пустой стол, а то конфликт мог бы получиться не с одним нарывающимся типом по делу, а с кучей народа совершенно случайно. Тип на столе поворочился, собрал свои немного контуженные падением запчасти в кучу, злобно вызверился на меня. «Хам!» — выпучил он глаза. «Галин безмолвный, нихера неприятно познакомиться», — представился я. Среди окрестных слушателей послышались смешки, а тонконогий черноглазый тип аж ножкой топнул. Гнев демонстрируя, но мне почему-то страшно не стало, а стало смешно. Но ржать в голос я не стал, поглаживая подсумок и смотря на типа, чего он там еще придумает, скажет. Тип смешки послушал, ножками потопал, в неэффективности этого убедился и со злобной рожей, уставившись на меня, рявкнул. «Дуэль! Завтра же! На рапирах!» «Ну, в принципе, можно», — рассудительно ответил я. «Да ранение на рассвете», — начал я, поскольку свой лимит назначенного вызывальщик уже исчерпал. «И буду тебя называть именем, которым ты представился после победы и до конца обучения». Типчик аж покраснел, развернулся и утопал. А компания из-за нашего стола потопала ко мне, причем Олаф имел вид виноватый. «Галин, приношу тебе свои искренние извинения», — смущенно выдал этот сферический холмик мышц. «За что?» — уточнил несколько удивленный я. «Твой противник — Гарсон Ро», — озвучил Олаф. «Это Ро, с которым у вас конфликт?» — на что парень кивнул. А на меня он нарвался из-за того, что с тобой связываться не хочет. «Скорее боится», — практически сплюнул Олаф. «Но рапиры... Ты хороший фехтовальщик, Галин». «Я вообще не фехтовальщик, Олаф», — озвучил я, полюбовался охреневшими физиономиями и дополнил. «Ему это не поможет, господа. И, Олаф, извиняться тебе не за что. Этот придур... господин... сам нарвался. Сам себе и виноват», — подытожил я. На этом столовские посиделки закончились. А Сеп по дороге несколько обеспокоенно уточнил.
«Галин, я надеюсь, ты такой же не фехтовальщик, как и не рукопашник?»
«Примерно такой же», — ответил я, не став озвучивать, что рапиры в жизни в руках не держал. Сосед успокоился, но и я не особо нервничал, потому что этикетка. А когда всякие дуэли рассматривал, естественно, в сетку лазил, смотрел всякие бои. И холодное оружие вполне использовалось как дуэльное. Почему такой анахронизм сохранился, я понял только после информации о барионном клинке, но не суть. А суть в том, что размахивая и тыкая этими вертелами, махатели и тыкатели подставлялись гораздо сильнее, чем рукопашник, вставая в стойку, потому что они рассчитывали, причем на уровне рефлексов, на такого же фехтовальщика. Кроме того, дыры в уровнях контроля. Да много на чем поймать можно. В общем, не страшно и справлюсь. Шанс на то, что этот гарсон какой-то невозможный умелец фехтования есть. Но все эти были записи поединков именно таких. Голокамеры не справлялись с фиксацией порхающих клинков, воспроизводя полупрозрачные металлические всплески. Вот только основные ошибки были все те же. Заученность, привязка к телу, как к чему-то стандартному и неизменному. Аникс, между прочим, из меня бантики без всяких модификаций завязывал. И без анестезии, сволочь такая. А главное, занудно и противно клевал в мозг, вклевывая, в общем-то, правильную вещь. Неправильного и невозможного нет. Есть цель, есть путь к цели, и силы, которые надо потратить на этот путь. В общем, я на пути к цели наказать придурка препятствий особых не видел, и польза от этого тоже была немалая. Но вышло неожиданно. Я к тому, что буду к дуэли готов, но вот причина, как мне казалось, будет из-за наездов на мою неродовитость, в крайнем случае из-за зависти, что я такой замечательный, но вот так, чтобы досадить мимолетному знакомому... «Дурак этот Ро какой-то. Надо бы ему как-то пообиднее вертел воткнуть», — прикидывал я, засыпая, «чтобы другие дураки не лезли».